вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час в качестве народного адвоката в этой студии Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Дела семейные, как всегда, тема нашей программы. Мы говорим о разводах, о различных оформлениях документов, бумаг, о том, как оформить наследство. Все наши средства связи работают. Будьте добры, пользуйтесь. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Вот что. Недаром сегодня день пиарщика, что делают анонсы. Сразу люди начинают звонить, еще программа не началась. Давай послушаем. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Егор. Лиль, скажите, пожалуйста, муниципальная квартира прописана 4 взрослых, один подросток несовершеннолетний. Моя бывшая жена со мной не живет уже 16 лет, зарплату не платит. Какие нужно документы собрать для суда, чтобы ее выписать?
Соответственно, здесь будет несколько видов доказательств, которые нужно будет представить. В том числе, кроме того, что ответственный квартиросъемщик надлежаще оплачивает и содержит это имущество, это обычные квитанции об уплате коммунальных платежей. Как правило, мы приглашаем в суд минимум два свидетеля. Свидетели могут быть как то соседи, так и близкие друзья, знакомые, родственники, которые часто приходят, бывают там и могут в том числе подтвердить тот факт ее ненахождения. Кроме этого, суд, как правило, в том числе может самостоятельно, может по инициативе, по ходатайству одной из сторон, в данном случае истца, делают запросы в поликлинику, когда обращались последний раз, давно ли, да, в том числе, чтобы собрать вот эту совокупность доказательств. Если речь идет о мужчине, мы просто в общем говорим, да, на распространенные случаи, то обязательно запросы и в военкомат отправляют. Но, собственно говоря, таких глобальных основных нет, да, у нас... Вы истец, третье лицо, не заявляющих самостоятельных требований, это департамент имущества, собственник, в общем-то, этого имущества. И еще такой момент, не во всех процессах, но у меня вот тоже практика 50 на 50, иногда бывает, что суд по своей инициативе может пригласить даже адвоката для стороны, которой нет. Крайне редко, но такое тоже бывает, и этому можно не удивляться. По большому счету, других никаких-то особых доказательств, все остальное на усмотрение. То есть подтверждающие оплату документы, свидетельские показания и запросы суда. Если у вас дело будет вести адвокат, можно сделать это заранее, запросить поликлинику через адвокатский запрос и прикрепить эти ответы. Собственно говоря, да.
Участковый, какая-нибудь бумага, что участковый подтверждает то, что там заходил, не видел.
Да, да, здесь такой же момент, как и с запросом в поликлинику. Это можно сделать через судебный запрос, на который гораздо быстрее отзывается участковый. Он составляет акт, в котором, в принципе, описывает то же самое. Вышел в адрес, поговорил с соседями, данный гражданин не проживает, да. Либо тоже в виде адвокатского запроса, здесь уже по усмотрению. Не все, но некоторые суды делают запросы вот непосредственно. Непосредственно в полицию и к участковым.
Скажите, пожалуйста, а у меня вот моя бывшая жена, она поменяла фамилию, она вышла замуж. Там как нужно подавать, на прошлую фамилию или на ту, вот, которая у нее сейчас фамилия?
На ту, которую вы знаете. Если есть документы, подтверждающие смену фамилии, да, то есть у вас откуда-то эти данные должны быть. Вот вы подаете на ту фамилию, которая, собственно говоря, которой вы обладаете. Дальше в ходе судебного разбирательства можно либо попросить суд запросить документы, либо попросить сторону предоставить документы о смене имени, ну, в данном случае это
фамилия.
У вас же
в документах она проходит по своей бывшей фамилии, в вашем свидетельстве о браке и так далее.
браке, да, но я даже не знаю, где это все расторжение о браке.
Ну, надо запросить, искать. Или ЗАГС, запрашивать, да, это либо без проблем.
Просто пойти в ЗАГС и попросить повторное свидетельство, заплатить госпошлину, они вам выдадут без проблем по утере новый дубликат, собственно говоря, и все. То есть вот основные моменты я вам рассказала, там больше особо мудрить ничего не нужно, но времени это по первой инстанции месяца 4 займет.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите такой вопрос. Был суд, ответчику присудили вернуть 40 тысяч рублей. Угу. Как и сколько можно дожидаться этих денег от ответчика, если он даже не оплачивает свою квартиру? Какой-то.
А вы подали заявление в службу судебных приставов?
Через 2 недели нам сказали, что дадут решение суда, какой пристав будет с нами заниматься.
Так не бывает, так это не работает. Выносится решение суда.
Да, после
решения суда мы ждем месяц и один день, чтобы сторона не оспорила, либо не подала апелляцию. Если не подали, то тогда решение суда вступает в силу. Вы получаете решение суда с отметкой суда о вступлении в силу, с датой вступления в силу этого решения суда. После чего берете это решение, пишете заявление о возбуждении исполнительного производства, оставляете все это в службе судебных приставов, они в течение 5 рабочих дней возбуждают исполнительное производство, и уже в рамках этого производства они взыскивают. Вот, собственно говоря, вот такая структура и такой порядок взыскания задолженности и оплаты. Либо, если он готов добровольно это оплатить, чтобы не доплачивать 7% в службе судебных приставов исполнительный сбор, то, соответственно, вы можете просто указать реквизиты, по которым он эту сумму перечислит. Если нет, то схему я вам рассказала.
А если он, вот у него денег нет, как с него взыскать? Вот скажет,
это не, это не ваша задача, это задача службы судебных приставов. Ваша задача принести им решение суда, принести заявление о возбуждении исполнительного производства. Дальше это уже работа службы судебных приставов, которые в том числе запрашивают банки о наличии счетов, запрашивают пенсионные фонды, налоговую службу и в том числе Росреестр о наличии имущества. И дальше думают, с чего взыскать образовавшуюся задолженность.
Спасибо. Спасибо. Ну а если правда нет у него денег вообще, получает зарплату, там он не работает, предположим, или зарплата серая, нигде, ну и ни жилья, ни машины, ничего.
Ну, а исполнительное производство, оно открыто на протяжении 3 лет, да, и, как правило, иногда все равно у службы судебных приставов есть только 2 месяца на то, чтобы исполнить производство, да, то есть взыскать денежные средства, дальше они продляют. Безусловно, запрашиваются в том числе пограничные органы о въезде-выезде за пределы Российской Федерации. Ну, потому что очень многие не декларируют доходы. Ну, сейчас эти лазейки стали для всех, да, такие открытые. Потому что даже те, кто имеет право выехать, выезжают через там близлежащие страны из-за ситуации в мире. Так вот, какое-то имущество, может быть, всплывет, где-то он будет расплачиваться.
За 40 тысяч.
В том числе должны будут выйти в адрес по месту регистрации и описать имущество, которое так есть.
Это если не его. Принадлежит там постороннему человеку.
Это уже третий вопрос, да, то есть пусть доказывают, что это вещи не те, ну и когда речь идет о сумме в 40 тысяч, то я думаю, что найдут и возможности выплатят, это небольшие деньги.
765-й пишет, а какой процент молодоженов, уже состоящих в браке, заключает брачный контракт? В наше непростое время он защищает права сторон, особенно мать и детей. Твоя любимая тема, брачный контракт. Давай, ты ответь,
давно
а потом...
не было.
Да, мы по голосовалку включим.
Подключим. Процент нет, он меняется каждый год, но могу сказать, что тенденция к увеличению заключения брачных договоров, она увеличивается. И, собственно говоря, это говорит только, извините за тавтологию, о правовой грамотности граждан и о каком-то сознательном выборе и отношении, в первую очередь, к собственной жизни, к собственному имуществу и некая ответственность вообще за действия, в том числе в семье. Мне кажется, достаточно правильная и хорошая практика, и я очень рада тому, что количество таких контрактов растет из года в год.
Господа, давайте вы проголосуете. Вы считаете, что брачный договор, брачный контракт, он нужен? 134-21-35. Нет, он вам не нужен, этот брачный договор, потому что, ну, по какой-то своей причине вы считаете, что это рушит любовь, что сразу, как только вы предложите сделать брачный договор, ваша вторая половина подумает, что, боже мой, вы не доверяете. 134-21-36. Код города 495, да, голосование стартануло. 7373948.
А ты за или против?
Я за. Я за брачный контракт, потому что я не верю в вечную любовь, вот, даже глядя на своих родителей, поэтому пусть будет брачный контракт. Это как-то тебя обезопасит. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Юрьевна.
Да, Татьяна Юрьевна.
Скажите, пожалуйста, в каком случае может сам недееспособный присутствовать на судебном заседании? И когда он сам пишет заявление?
Еще раз, в каком случае не может или может?
Наоборот, может присутствовать. Вот меня лишили недееспособности, но я не присутствовала на суде. И даже я не писала заявление. Просто показали бумагу, что вот у меня по гражданскому суду я лишена дееспособности.
Я была у юристов,
у платных в том числе. Угу. Вот у платных. Они говорят, также ложится в больницу, но это я же не присутствую даже. Какая разница? Это получается, все документы у меня недействительные.
Трудовая
пенсия вся моя, все у меня недействительно.
Речь идет о судебном процессе, в котором признают недееспособным гражданина. Присутствует он там, либо не присутствует.
Об этом речь вы сейчас говорите?
Да, вот когда я могу на нем присутствовать тогда уже? Если я не присутствую, просто я подходила к своему лечащему врачу, говорила, как же. Она говорит, ну у вас же паспорт будете, сможете и проголосовать, она мне сказала. И все, и потом мне сообщили только день, когда будет этот суд. Но на суд мне не сказали, кто писал заявление. Оказалось, что вот мой опекун писал заявление на суд.
А ваш опекун это кто?
Он
это
кто вам?
По матери родная сестра, отцы разные у нас.
А ваша родная сестра, она ваша опекун, и она подала в суд, чтобы суд признал, что вы недееспособны.
Да, вот она писала.
Так, а вы хотите, и вас на этот суд не позвали, и вы хотите на этом суде...
Я лежала в палате под уколами.
И зачем вам нужно присутствовать на этом суде?
Как это зачем? Я не должна слышать, что о мне говорят, когда у меня не считается ни трудовой стаж, тогда документы.
Да, это совершенно
я
другое.
Я зря работала, значит, получается.
Это совершенно другое. То, что у вас, вы же не трудоспособны не с рождения.
На каком основании были лишены дееспособности?
Что
расскажите.
У вас, да?
Психическое расстройство.
У меня был невроз навязчивых состояний.
Да, понятная история.
Это при том, зачем стали разносить по всему подъезду. И вот у меня случилось так, что в 98 году в дефолт мне не выдавали деньги в Сберкассе. Вот. У меня потеря была паспорта, и справка была из милиции. Мне говорили постоянно идти фотографироваться. Вот.
В общем, ситуация понятна. Я расскажу вкратце, как происходит истории по ограничению в дееспособности либо признанию гражданина недееспособным. Безусловно, почему я задала вопрос, по какому расстройству и по каким основаниям, собственно говоря, как правило, по большей части это психические расстройства, да, это алкоголизм, наркомания, и граждане, которые состоят там на учебе, учете. Как вообще проходит такая история? Да, безусловно, заключение врача необходимо. И поэтому, пока вы там находились, были предоставлены в суд, очевидно, необходимые заключения, документы, в том числе, возможно, вызывали даже в качестве свидетеля, либо в качестве эксперта кого-то из сотрудников больницы, которая делала такое заключение. Безусловно, рассматривается вся совокупность доказательств, и не так просто...
Я не должна была слышать заседание.
Подождите,
вообще.
Послушайте, Татьяна Евгеньевна, сейчас Лиля закончит. Юрьевна, да.
Да, должны или не должны, если вы знаете о дате заседания, вы можете туда прийти, вас в этом никто не ограничивает. Другой вопрос здесь, скорее всего...
как же заявление... Тогда должны
заявление подаю, заявление...
Потому что почечная группа прямо рядом села медицинская сестра и прям диктовала. Мне говорила, вот прям сидела рядом, вот говорила только так писать. Вот, и вот они насильно только вот все делают. Как же вообще лишают всех прав практически. И даже сказали мне последний раз не расписываться в паспорте получить. Не расписываться там, где подпись должна моя в паспорте. Как же паспорт у меня недействителен тогда? И документы все остальные недействительны.
А кто сказал-то, кто сказал?
Это не важно. Кто
нет,
что сказал?
Ситуация, нет, я это... вот не понимаю, если
но
честно.
Ну потому что
Татьяна
человек...
Юрьевна, слушайте ответ.
Да, это не важно, кто что сказал, не вникай вообще в это.
Нет,
здесь...
просто я слушаю человека. Да. По голосу я понимаю, что человек, да, он встревожен, но психического расстройства я как бы не нахожу. Стало быть, это какой-то...
Мы не будем ставить диагнозы.
Да,
я
по
бы,
телефону.
Я бы прокомментировала, но тоже не буду. У меня свое мнение на этот счет.
Просто к чему?
Здесь вопрос идет о другом.
Она
это не
вопрос.
Важно.
Ее должны были позвать на судебное разбирательство по ее трудоспособности?
Все зависит от того, это не про трудоспособность, это про дееспособность. Все зависит от того, по каким основаниям. Психическое расстройство. Человек находится в стационаре на лечении. Каким образом его туда кто-то впустит?
Хорошо, она должна была какие-то документы подписывать?
Я не знаю, про какие документы идет речь. Ну. Да? И мы должны понимать, что на данный момент человек признан судом недееспособным. Второй момент, к которому я подвожу все время, и важный, да, все остальное не имеет абсолютно никакого значения, о том, что если не согласны, если об этом узнали, то это нужно обжаловать. Если нам Татьяна Юрьевна говорит, что она ходила к юристам, в том числе платным, консультировалась, то, наверное, за это время уже кто-то смотрел эти документы и могли обжаловать, помочь, поддержать и что-то сделать. Все остальное, что было сказано, начиная с 90-х годов и все остальное прочее, вообще не имеет никакого
нет,
отношения
к делу. Нет, я просто, опять
делу.
Же, знаешь, да. проектирую эту всю ситуацию, предположим, на себя.
Да.
В любой момент да. кто-то из родственников или, может быть, кто-то еще вас захочет, но в моей семье такого не будет просто никогда, но вдруг у кого-то, у другого, решают признать человека недееспособным. Да. Что это дает? Это он не может распоряжаться своей недвижимостью, пенсией,
да.
например. Стало быть, он просто становится овощем. Он живым овощем, который
не
ничего...
Не обязательно овощем. Не
нет,
обязательно.
Овощем
вот смотри,
в смысле без прав, без возможности голосовать.
Это решение всегда может быть пересмотрено, поскольку это длящиеся отношения. Например, человек признан ограниченно дееспособным в связи с злоупотреблением спиртными напитками и свою заработную плату либо пенсию расходует не на детей, а в ущерб. Жена идет в суд, ограничивает в дееспособности, получает пенсию, проходит год, он закодировался, золотой человек, лучший в мире отец, целует детей в попу, все, пошли в суд, сняли ограничения, все в порядке. Такая же история может быть везде. То, что касается ограничения в дееспособности граждан, которые находятся либо в интернатах, либо в больницах, психиатрических больницах, это совершенно другая история. Никто не ограничит человека, который просто лег на обследование, например, там, в ту же московскую областную психиатрическую поликлинику, так. которая находится у нас там на 8 марта, например, и сразу признают. Нет, человек может просто... То есть, скорее всего, это была некая длящаяся ситуация, начинающаяся с 90-х годов, когда человек не мог в том числе получить паспорт, поставить в нем подпись, да, то есть вот все то, что было сказано, это некая совокупность, которую рассмотрел суд, и на том основании ограничил
Слушай,
человека в дееспособности.
Ты работаешь в этой сфере, где все не конкретно.
Все
где,
очень конкретно.
Да вообще не конкретно. Вот сколько мы с тобой ведем эту программу, уже лет 8, да?
Чуть меньше, 6, 7 лет. Да.
Я постоянно убеждаюсь, что это настолько неподвижная наука
живой
и юриспруденция.
Организм,
да. Это настолько сегодня это так, завтра так, здесь сделаем так, здесь не так. Можно по закону так, но можем обойти закон и сделать так. Вот это вот меня постоянно потрясает. Вот какие-то вот эти вот как бы...
Ты знаешь, я порой...
Недомолвки, что ли, как сказать, да. Уловки.
Очень все...
Ты не жалеешь, что стала юристом, адвокатом?
Вообще ни разу. Ты знаешь, я там... Вот всегда, чтобы понять, занимаешься ли ты своим делом, это такая, наверное, минутка философии, как любит говорить Марина, задайте себе вопрос. Вот у вас есть там 10-20 миллионов долларов. Вот сколько вам нужно? Машина, квартира, яхта, дом. Путешествуете по всему миру. Чем бы вы занимались? Какой работой? Вот если человек отвечает себе, что да, тем, чем он сейчас занимается, то он на своем месте, он делает то, что ему нравится, получает от этого и деньги, и удовольствие, и, в принципе, все, что считает нужным.
Вот. У нас идет голосование не по теме юриспруденции, не по, не по тем, которые мы сейчас обсуждаем, а у нас вопрос такой. На ваш взгляд, да? Брачный договор нужен, брачный контракт? Да, 134-21-35. Нет, он не нужен. 134-21-36. Код города 495. Пишет нам слушатель. Умер председатель СНТ. Решениями суда его действия за последние 3 года признаны незаконными, в том числе и действия по сбору взносов. Может ли СНТ взыскать денежные средства с наследников умершего председателя?
Нужно, это же нужно смотреть решение суда. Именно расходование средств было незаконным. И что дальше, да? То есть либо это должно быть решение суда, в котором сказано, что взыскать именно с него. Здесь нужно смотреть конкретно, напишите нам более подробно, что указано в решении суда.
Не, но мы когда с тобой беседовали на тему, например, человек берет ипотеку или там кредит какой-нибудь, умирает, то за него дети должны вернуть эти
деньги. Это понятно, но здесь это не его личные деньги. Он собирал взносы с членов кооператива или СНТ, неважно, и распоряжался как-то этими денежными средствами. Например, там, оплачивал дорогу, вывоз мусора, чистка снега, не знаю, стрижка газонов, деревьев и все что угодно. Теперь он выполнял свои должностные обязанности. Теперь суд признает, что все то, что он делал, что маловероятно, вообще все не целевое расходование средств участников СНТ.
Одним словом, надо посмотреть на решение суда. И задавать вопрос юристу, должен ли или не должен человек отдавать за него, должны ли дети отвечать, это не к нам.
Это к нам, но только скажите, что написано в решении.
Решил суд.
Если суд решил, что взыскать с него, то, конечно, это входит в наследственную массу.
Дети. Да. Алексей Морозов пишет нам, значит, то есть по вашей философии скотник на ферме, который чистит навоз от коров, должен любить свое дело. Алексей, а почему нет? Может быть, это ферма его, этого скотника? Может быть, он эту ферму построил, любит эту скотину, любит коровок, козочек, молочко, сено?
Друзья, у меня очень много и доверителей, и коллег, у которых есть фермы, тут же в Калуге, во Владимире, у которых свое хозяйство, коровы. И ездят с водителями, и ходят в дорогие рестораны в Москве, и с удовольствием ходят за своими курицами, собирают яйца там.
Курица – это птица, или птицы. Ты жены любовницы имеешь?
Нет, курицы, птицы, там чистят своих коз, и ничего в этом такого нет.
Поэтому, я тоже знаю,
да,
конечно.
Это все
Лилия
так.
Петрик, сегодня народный адвокат, у нас голосование идет. Вы за брачный договор, контракт 134-21-35, вам он кажется ненужным. 134-21-36, код города 495. Новости наговорит Москва.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. Программа «Народный адвокат» продолжается. И здесь в эфире в качестве народного адвоката Лиля Петрик. Лиля, добрый день еще раз.
Добрый день, дорогие друзья.
Наши средства связи, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 94 8, и у нас идет голосование. Значит, вы считаете, что брачный контракт, брачный договор – нужная вещь, 134-21-35. Вы считаете, что это ненужная вещь, потому что это бестолковое какое-то занятие, писать эти бумаги, все равно потом будет и драки, и ссоры из-за того имущества, которое у вас есть. 134-21-36. Код города 495. Вот пишет слушатель 332-й, официальный брак – зло сегодня.
Ну, не совсем так. Я, пока ты говорил, еще вспомнила вот какую историю. Помнишь, был громкий развод Рыболовлева, когда жена его пыталась пересечь границу, ее остановили, потому что кольцо, которое он ей подарил, кольцо помолвочное, да, скорее всего, было оформлено на компанию. То есть собственником камня была компания, да, вот в том числе, почему нужно. Сейчас пошла тенденция покупать очень многие вещи, в том числе предметы роскоши и искусства, на компанию. И фактически это не является совместно нажитой собственностью. Здесь очень много нюансов, которые точно нужно проговорить с юристом или с адвокатом перед тем, как вступать в отношения брачные, а тем более, если у каждой из стороны есть имущество, да? То есть фактически, понимаешь, что я затронула? Машины, на которых мы ездим, да, там, это может быть не собственностью совместно нажитой, а собственностью компании, да? А второй момент там, да все что угодно, жилая, не жилая недвижимость, и это все не поделится. То есть здесь точно нужно знать, что на кого и как оформлять, чтобы потом не получилось, что ваше кольцо, которое вам подарили на предложение руки и сердца, не оказалось не вашим, потому что...
Я думаю, из наших слушателей такая, ну, история применима к одному, ну, или к двум.
Ты знаешь, это уже много. Уже даже много. Если мы подсказали вот одному или двум, это уже много, мы помогли человеку.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Ростислав. Вопрос, Лиля, что вы можете сказать про судебно-исполнительную практику на долги по ЖКХ? У меня их нет, но я вот как-то в Беларуси читал, как журналистка ходила с рейдом по неплательщикам. И вот спрашивают бабулю, а вы чего должны-то всегда? А она им в ответ, так это я должна вперед за месяц, что ли, платить? А может, я через две недели умру? Так лучше я себе сегодня куплю что-нибудь вкусненького.
Бабушка права.
И журналистка добавила, что выселить ее нереально вот по жилищно-коммунальному кодексу, и взыскать тоже морока такая. Как вы с вашей адвокатской практикой сталкивались с этим? Что вы думаете по этому поводу? Реально ли это у нас?
Ситуация обстоит следующим...
Спасибо, Ростислав.
Спасибо, да, Ростислав. Ситуация обстоит следующим образом, очень понятным. Если у вас есть задолженность за 1-2 месяца, вас, как правило, в Москве, в Московской области никто не трогает.
Я тебя умоляю, ко мне залезали в мои счета.
Да,
я вот разбираю сейчас, какое вообще имеет право эта компания, значит, управляющая, жилищник района Тверской, залезать ко мне в мои счета и брать какие-то там 500 рублей пени, которых еще до меня даже квитанция не дошла.
Это вот к вопросу, в принципе, да, об управляющих компаниях. Здесь же все-таки вопрос больше по исполнительному производству.
Ну да.
Как бы быстро, наверное, идут. Я согласна, что лучше, например, заплатить не наперед, а после, потому что случаются вот истории, как сейчас вообще в мире, да, когда есть рассрочка либо отсрочка без пеней, штрафов, и заплатить можно позже, а эти деньги действительно потратить на что-то там более нужное, либо
вкусненькое,
либо полезненькое, вот как фруктики у нас в редакции, да, собственно говоря. Поэтому здесь на усмотрение каждого, но по большому счету это единичные случаи, вот как у тебя, Макс, когда бегут сразу за 500 рублей в суд. Ну, просто это нецелесообразно. Либо у них юрист, у которого вообще работы нет, и вот просто
нет,
бегает
просто
за 500 рублей.
Нет, просто еще история
рублей.
В том, что в моем доме вывешивают же списки,
всех
кто должник. Да. И там есть люди, проживающие по 200 тысяч, по 350 тысяч, вот в этом... по 70 тысяч. Но каким-то образом они так и остаются, суммы у них прибавляются.
Это у тебя в этих списках что-то.
Нет, ну у меня за 500 рублей влезть в счет и высчитать за то, что якобы я не доплатил там где-то, и вот этой пени накапало, и вот взять вот это вот все, преподнести втихаря, просто забрав мои деньги. Может, это последнее, может, я нахожусь за границей,
мне на них жить. Я об этом и хотела сказать, что, как правило, в каждом подъезде висят списки.
Конечно.
Там суммы достаточно приличные.
Миллион на дому где-то примерно
долгов. Я просто знаю граждан, которые занимают достаточно серьезные должности, у них висит там исполнительное производство по ЖКХ по 300, по 500 тысяч, да, и ничего такого в этом нет. Все зависит от, скорее всего, вот в данном случае, мне кажется, только от юриста, который за 500 рублей там бегает.
Или от того, что я достаю их очень, потому что я чуть что, я звоню, говорю, почему вы то сделали, почему вы это не сделали.
Слушай, я тоже звоню и про уборку, и про лампочку, и про все остальное, домофон, всегда звоню, потому что если я не позвоню, никто не позвонит.
Да?
Поэтому я звоню, но как-то про 200 рублей не бегают в ЖКХ.
Алло, да, добрый день.
Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Вы знаете, у меня скорее такой вопрос из ряда, мне просто интересно, почему так. Очень многие покупают жилье на стадии строительства, и, соответственно, ну, мы все прекрасно понимаем, что со стороны покупателя нет возможности внести какие-то правки в большинстве случаев в договор. То есть, ну, как бы нравится, подписываешь, жди, нравится, иди лесом. Соответственно, все условия в этом договоре прописывает непосредственно сам застройщик. И в большинстве случаев, ни для кого, наверное, тоже не секрет, что застройщик крайне редко выполняет свои обязательства в полном объеме в плане сроков сдачи жилья. И здесь у меня вопрос. Как же получается так, что когда ты приходишь в суд, то судья уменьшает размер выплаты? И второе, почему все-таки в России нет такого понятия, как...
Ой, Александр.
Пропало. Второй вопрос тоже очень интересный. Дозвонитесь нам или
Александр.
Перезвоните, а я пока отвечу на первую часть вопроса. А, да, все мы знаем, что, как правило, договора типовые разрабатывают их департаменты юридически. Понятно, чтобы все со всех сторон по максимуму защитить, безусловно, своего доверителя либо работодателя, тех, на кого они работают. А, кроме случаев, когда пункты в договоре существенно нарушают, либо просто нарушают законодательство Российской Федерации, они могут быть оспоримы, и мы можем прийти в суд и признать какой-то пункт из заключенного договора недействительным, потому что он нарушает законодательство России.
Сейчас вот Александр вновь звонит, он второй вопрос. Да. Александр, да, второй вопрос, вы пропали.
А второй вопрос все-таки, куда девается репутация застройщика? Я прям могу даже сейчас назвать, допустим, застройщик группы компаний «Самолет», квартал «Спутник». То есть они на полгода позже сдали жилье. Соответственно, все суды, которые сейчас были, то есть всем людям там, в принципе, где-то суд присудил там порядка 50%, вот, ну, как там, пени, как это правильно называется, да? То есть в полном объеме не удовлетворено ни у кого. Сам застройщик «Самолет» просто, ну, я не знаю, где репутация застройщика. То есть мы обращались к застройщику, говорим, ребят, ну вот мы нам там должны, грубо говоря, порядка 350 тысяч, у вас есть там парковочное место, оно стоит 700, вы явно на этом зарабатываете, давайте мы вам доплатим разницу и в досудебном порядке, и вам хорошо, и нам хорошо. На что застройщик предлагает компенсацию, если досудебное решение вместо 350, 50.
Да, то есть, а в суде вы получили сколько?
В суде еще не получили, то есть 20 числа была назначена беседа, на которую, естественно, представитель застройщика не вернулся. Это опять вопрос о репутации все-таки застройщиков в России. Почему никто не заботится о своей репутации? Почему застройщику выгоднее содержать огромный штат юристов-бездельников, по большому счету, чем, показать действительно лояльность клиенту, который, может быть, еще не одну квартиру купит или посоветует ее знакомым? То есть я не очень понимаю... В принципе, и отношение судов и отношения застройщиков.
Расскажу. Расскажу и по первой, спасибо. И по второй. Вот по первому вопросу, да, расскажу, почему суды снижают, как правило. Очень странные тенденции, и были разъяснения Верховного суда и в ту, и в другую сторону. Почему снижают до минимума, не знаю. Может быть, я не хочу ни на кого ничего говорить, но все-таки это большой корпоративный клиент, который находится на одном и том же территориальном участке одного и того же суда. Говорить про какую-то ангажированность, ну, наверное, кто-то может, да, но пока у нас не доказано и не установлено судом иное, мы это говорить открыто точно не можем. Да, считаю несправедливым почему-то по той самой статье, если не ошибаюсь, 333, где идет речь про снижение, в том числе, да, штрафов за несвоевременную сдачу ввода в эксплуатацию, в том числе сдачу жилого дома. Ну, такая практика есть, да, можно пробовать оспаривать, и можно, наверное, что-то делать, но нужно всегда взвешивать все за и против. Теперь, что касается репутации, о чем вы говорите? У нас так много граждан, которые нуждаются в жилье, что у них просто, как говорят, непочатый край работы. Они будут строить, 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 и им
так
вообще...
Так а покупать-то кто будет? Вон, мы из окна видим вот эти башни, которые половину пусты, если не больше половины.
Но эти башни по миллиону за квадратный метр. А мы говорим про жилье, которое совершенно другое. И там застройщик точно не самолет, да, вот который сегодня упоминали. Речь идет о жилье, о стандартном жилье, я так его назову, да, не элитном жилье. И у нас застраиваются целые районы и целые города, нехватка, жуткая нехватка жилья, проблема с жильем не решена, потому что советское ветхое, которое там бараки уже, да, и оно до сих пор существует, ремонту не подлежит, людей куда-то нужно расселять. И у нас, да, правда, я считаю, что на рынке есть таких несколько монополистов по недвижимости, которые застраивают целые районы. И, безусловно, там есть штат юристов. Они в таких корпорациях не так много на самом деле зарабатывают, но объем работы у них достаточно серьезный. Это их задача – отбить и снизить издержки, да? Угу. Это их работа. И, соответственно, они прекрасно понимают, что в срок они жилье не сдадут, да? И прекрасно понимают, что зато мы и платим юристу. Вот посчитайте, 350 и 50 тысяч. Так он полгода юрист будет работать в компании и ходить в суды, чтобы еще, кроме вас, таких человек 10 отсудить, да? То есть с экономической точки зрения выгоднее держать юриста, и все. А про репутацию зачем?
Есть люди, которые купят. Да, и пишет, потому что у застройщиков море работы. Им дешевле нанять юристов, чем работать по-честному. 7373948, добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, Сергей. Вы знаете, вот, Макс, послушав вашу историю про вот, управляющую компанию, хотел бы вопрос такой возник у меня. У меня как-то возникла задолженность тоже за два, может быть, там еще копейки какие-то оставались месяца. Вот, а живу в частном доме. Вот. И приехали без предупреждения, отрезали мне электричество от столба.
Недобрые это вы?
Да.
А, понятно. И прям приехали и отрезали провода?
Ну, провод, один провод отрезали и просто примотали его, он как бы болтается там. Ну, сейчас-то уже все, это было там несколько месяцев назад.
Лиля, это законно?
Вот. Ну, потом они за подключение просят еще заплатить 1500 рублей тем, кто приедет и будет подключать обратно к сети. Понимаешь, 4 как...
4 да. А, то, 4
даже,
на...
4.
Когти, да, вот эти залазить на столб и так далее. Ну, вот... У меня такой вопрос, я ходил в управляющую компанию, говорю, как это так, 10 тысяч, это не такая уж большая задолженность, вот, они, странно вообще, там, юрист вот их местный, что вообще вы попали в этот список должников, но вроде оплатите, и мы вам подключим за вот эти денежки.
За 4 тысячи,
Да, я оплатил, а подключил мне вот мой товарищ, который совместительство электрик, вот, и получается... Я незаконно подключился, или то есть у них до сих пор я в списке того, что я отключен. Вот хотел бы просто уже прошло, наверное, порядка 4 месяцев.
Но они есть, счетчик
проблем не будет с этим.
Все равно счетчик будут проверять. В Москве это стоит 1500, да, то есть если копится задолженность, не оплачивается, они предупреждают и выходят в адрес электрик, перерезает эти провода, которые, да, за подключение.
Это у меня весь стоит... счетчик в квартире, я что, такой дебил, пустите их.
Кроме квартиры есть еще, который на этаже, либо
нет,
на крыше.
Нету.
Такие, может,
у меня
есть,
вот
такие
счетчик
есть.
На улице стоит.
Да, да, у некоторых, неважно где, ну, в Москве, например, это вот такие цифры.
Сейчас нашему слушателю ответим, у него незаконно подключен, получается, свет. Коля, это приезжала не управляющая компания, а его друг подключил, хотя здесь, он долго платил.
Здесь вы просто сверьте показания счетчика, вы скажите, не знаю, кто мне... Господи, что я говорю на всю страну? И скажите, не знаю, кто мне подключил, наверное, ваши из Мосэнергосбыта, все.
У вас вы за эти 4 месяца посылали данные, отправляли?
Ну да, конечно, то есть я оплачиваете
и все, ну, и пусть все. Доказывают, что это...
Ну вообще, если честно, да. Спасибо огромное, держитесь, да, вообще, если честно, это вымогательство денег, 4 тысячи, мы вам
конечно.
Отрежем, что за бред, а?
На каждом моменте, поэтому наш радиослушатель прав абсолютно, 10 тысяч рублей, это не такие деньги, чтобы прийти и отключать, да, и мы прекрасно понимаем, что у них заинтересованность максимально много собрать. Вы сейчас, вот прошло уже какое-то время, просто сверьте показания счетчиков и, собственно говоря, пусть они сами доказывают, что у вас чудо случилось. Вы ночью проснулись, а свет есть. Наверное, они сами по доброй воле его и подключили.
Нет, провода ветром просто унесло, вот, и они да. опять присоединились.
Электричество, магия.
Да. Вот пишет, значит, слушательница, насколько я понимаю, 519-й. Уважаемый Макс, вам пишу как Татьяна Онегину. Обязательно в подавляющем числе случаев для молодых людей до 35 надо заключать брачный договор. Однозначно, сколько мы спасем тогда наивных влюбленных. Спасибо большое, 519-е. Я с вами совершенно согласен. Лиля тоже.
100%.
7373948. Это наш прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, это Александр как раз, я вот звонил по поводу самолета. Вы знаете, у меня еще один такой вопрос. Дома сданы там 4 месяца назад, грубо говоря, ну и дом, квартира в ипотеке, соответственно, там по условиям ипотеки я должен собрать там все документы и прийти сделать какую-то там оценку этого недвижимости, да, и прийти подать все это в банк и оформить эту недвижимость. Но здесь возникает вопрос, на сайте Росреестра до сих пор домов не существует. И никто не может, а без этого я не могу его оформить в собственность. Кому здесь обращаться, вы не подскажете? Потому что застройщик говорит, мы все документы отдали, куда в Росреестр идти, или что с этим делать, и есть ли какой-то вообще...
Документ, выписку вы когда берете по выписке, вы уже собственник?
Я не брал выписку, я, честно говоря, не знаю, у меня договор долевого участия, соответственно,
так.
И у меня нет пока на руках ничего.
Какие документы были подписаны с застройщиком? О передаче. Кроме, да.
Передать? Я, честно говоря, не знаю, но то, что они давали, скажем так, то мы и подписывали.
Понятно. Как правило, раньше выдавалось, понятно, свидетельство о праве собственности, когда уже дом был сдан. Сейчас можно запросить выписку. Выписка стоит 150 рублей на сайте Росреестра. По адресу дома вы вбиваете адрес дома, адрес квартиры, и смотрите, кто собственник и вообще что там, да, договор долевого участия, либо уже собственность. Поэтому, как правило, может быть, на сайте и не отображается, но в базе Росреестра уже есть. Может быть, такая история. И как раз вы говорите про срок 4 месяца, тот самый срок, когда уже начались объявленные президентом выходные дни, и, собственно говоря, в январе там еще какая-то история была с Росреестром, когда у них реально висело 2 или 3 недели базы, и вообще ничего нельзя было сделать. Поэтому сначала запросите выписку на... самую элементарную, на сайте Росреестра 150 рублей. А дальше посмотрите, что в ней написано. Собственность,
в течение какого срока я вообще обязан это скажем так, как-то оформить на себя, или это, в принципе, никак не регламентируется, то есть я могу, в принципе, жить с этим ПДУ и не переживать.
Вот здесь тоже коллизия такая же, как и с оформлением недвижимости, которую получаем в наследство, да? У нас нет срока, в который обязаны зарегистрировать, потому что если не зарегистрируете, то что, должны наступить какие-то санкции? Санкций никаких не предусмотрено. Поэтому пока что я не встречала, но нужно мониторить законодательство, может быть, у нас что-то и изменится. Пока нет никаких ограничений по регистрации.
Спасибо огромное.
Пожалуйста, Александр. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Предыдущему звонившему у нас был опыт интересный с застройщиком, когда нам передали жилье, то есть акты подписаны, и договора ушли на регистрацию в Росреестр. Ну, у них это было еще 16-15 год, короче говоря. У них эта база висит перманентно с того времени, короче говоря, раз в год. И второй момент, что по некоторым политическим мотивам застройщик просто не мог это провести через регистрацию. Это все тянулось где-то полгода. Соответственно, там же есть какая побочная история для тех людей, которые приобретают жилье, да, и не могут потом там прописаться, к примеру. Там, ну, то есть вы не можете сделать прописку, вы не можете дооформить договор с банком. То есть фактически там куча вопросов, плюс там и всякие поликлиники, ну, вот эти все истории, да?
Ну, если нужно,
да. Да, тянется. Соответственно, вариант какой? Попытаться застройщика продолбать, ну, там, с помощью различного рода заявлений в администрации района и так далее, и так далее, и так далее, чтобы их попрессовали. Вот, соответственно, в нашем случае это как бы немножко сработало. Потому что, ну, откровенно говоря, нас кормили завтраком и рассказывали про то, что, ой, там что-то не работает, ой, мы документы неправильно подали. Ну, вот такое вот, знаете, типа оно...
И вроде бы дом сдали, когда уже штраф не нужно платить, да? То есть штраф фактически не нужно платить. И на кадастровый учет еще могут где-то там... поставить. Вот, достаточно часто
Спасибо за информацию.
История бывает.
Главное, ты поняла, я что-то на каком-то этапе уже отключился.
Это очень распространенная история. И если не объединиться всем вместе, да, и не создать какую-то инициативную группу, которая будет каждый день говорить, давайте, где, да? Давайте, то
ты
ничего
знаешь,
не добьемся.
Ты за любой кипиш, давай объединимся.
Кроме голодовки.
0.11 пишет, значит, это видно, дама пишет. По состоянию здоровья сын увез меня к себе в другой город, а у меня в своем городе осталась моя квартира, в котором никто не живет, в которой, значит, и которую хочу продать, но сама не могу, как мне это сделать?
По доверенности. Выпишите доверенность на доверенное лицо, и кто-то сможет оформить договор купли-продажи за вас.
А дистанционно обратиться в какое-нибудь агентство?
Можно не обязательно агентство, можно на человека, там, на родственника, на сына, с которым проживаете. Сын съездит на заключение договора. В любом случае, квартиру же показать нужно. Кто-то должен вести все это, да, там, оплачивать. Ну, коммуналку сейчас дистанционно, да, можно оплатить. Поэтому сделайте доверенность на того, кому доверяете. Через агентство, да, тоже можно, но нужно не забывать, что вам придется заплатить агентству комиссию за то, что они сопровождают сделку, готовят договор. Говора и, собственно, говоря остальные нюансы.
И еще вот 332-й. Председатель ТСЖ, имея решение суда, не может взыскать долг 207 тысяч за ЖКХ, черная зарплата у собственников, и отключить свет и коммуникации с 10-летним ребенком. Почему? Жилье единственное.
Не может, но какие-то деньги они получают в любом случае, да?
Я, во-первых, вообще не понял.
Это так, там очень много всего накидали, да, и нужно распределить. Занимается взысканием по решению суда служба судебных приставов. Они выявляют имущество, считая все остальное прочее, и они взыскивают, да, собственно говоря. Где-то какие-то копейки все равно найдутся, и точно там по каким-то небольшим деньгам можно будет... оплатить.
61% наших слушателей за брачный договор. За,
не прошло и 3 года, как да. Петрик переломал.
Переломила.
Переломила, извини, уже, да, я на радостях.
Это мнение. И 39% против. Все равно, видишь, проценты, кто против, тоже не маленькие.
Не маленькие, да.
Но за тоже хорошие.
А в день пиара, да, подписывайтесь на мой инстаграм адвокат Петрик и фейсбук Лилия Петрик. Там много интересного, полезного по юриспруденции.
Не упустила возможности я пропиарить. Это лиса. Лилия Петрик сегодня была народным адвокатом. Лиль, спасибо большое.
Спасибо.
До следующей
вам.
Недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва. Пока.